Ам Исраэль Хай, что значит, что еврейский народ, о, сейчас же под музыку, всегда жив. Есть много разных путей, как поверить, что есть Творец. Да? Одно из них, это говорит Яйвец, это просто посмотреть на историю еврейского народа. Окей? Я когда пошел в еврейскую школу, это была первая еврейская школа в Советском Союзе, там была история Советского Союза, история Латвии, история, всемирная история и история еврейского народа. Да, каждый второй урок был про историю. И история — это на иврите это «массе», это слово «лясот». Есть истории, есть история. И наша история состоит из много историй. Но они должны быть «лясот», чтобы они как-то привели меня к делу, к действию. Много тысяч лет назад, когда началась какая-то быть цивилизация, то обычно у всех было 3-6, у культур было 3-6 богов. Да, они верили. Это очень понятно, очень логично, потому что мы смотрим на этот мир, мы не понимаем так много вещей. И наверняка нужно как-то сказать, а, это солнце, какая-то у него какая-то сила, это днем, есть ночь, есть какие-то, есть ветры, есть вода, есть дождь. И сказать, начать поклоняться вот этим вот каким-то силам. Монотеизм — это нечто логичное, нерациональное. Да? Это не популярно к этому дойти, это что-то странное. У Гарит, например, было такое племя, у него было 30 богов. 30 богов, да? Как бы они постарались, у них было очень как бы все, да, так, организовано. Значит, есть политеизм, поли-то много, есть монотеизм. Еврейский народ очень дерзко, очень так нагло идет против этого тренда. Мы говорим, что нет, есть один бог. Все это только один. Немного один. Как известно, нас называют евреями. Почему нас называют евреями? Да, в общем-то, иудеи, да, или Исраэль. Откуда евреи? Откуда вообще это слово? Оно появляется в Торе, связываемся с Авраам и Еври. И всем известно, что есть три объяснения. Или, потому что это Эвера, он был потомком Эвера, или это было географическое место, или о евреи, самое известное объяснение, это приводит Раши, приводит Мишем Раби Иуда из Медраш. Все были, Эвер — это берег, все были на одном берегу, а мы были на другом. Имеется в виду, у нас с самого начала мы пошли против большинства. Да? Это была совершенно какая-то особая сила. Авраам сказал, есть только один Творец. Это было настолько непопулярно, что его за это бросили в огонь, да, он Всевышнего спас. Но в конечном итоге, да, мы видим, что в мире сейчас большинство, да, если взять 8 миллиардов людей, да, большинство, 4,5, верят в одного Бога. Да. Это, естественно, христианство, это ислам. А Рамбам пишет, что и христианство, и ислам, да, приводят человечество к вере одного Бога, это да, что-то позитивное, хотя они все отталкиваются от нас и считают, что окей, ну, как бы, мы прошлое, а не будущее, да, об этом мы сейчас не будем говорить, но смысл в том, что большинство людей в земном шаре верят в одного Творца, и профессорами Чикаго было доказано, как бы они провели исследование, они посчитали, что самое важное изобретение или открытие в этом мире за всю историю человечества, это не колесо, не теория относительности, не стиральная машина, да, не сам iPhone, а это то, что вера в одного Творца, то, что евреи принесли в этот мир, это изменило всю историю человечества максимально. Ничего больше не подействовало на это, как вера в одного Творца. Это заняло время, да? Это не пришло сразу же. И это не было легко. Давайте пробежимся через историю еврейского народа. Да, такой крэш-курс, очень как бы так. И, ну, как-то посмотрим, что мы отсюда видим, что мы отсюда учим. По-моему, это потрясающе интересно. Как мы добились этого успеха, да? Давайте посмотрим. Ближний Восток ничем не отличался, да, от других мест. Это был такой спартанский подход. Если ты сильнее, ты выживешь, если нет, нет. Да. И поэтому то, что как Авраам со своей новой идеей, да, не должно было никаких шансов на выживание. Да. Несмотря на это, Авраам как-то все-таки передает это своему сыновьям, да, сначала Ицхак, потом Яков, потом 12 колен. И по всем археологическим исследованиям наша семья, еврейская семья, попадает в Египет. Египет — это самая сильная держава. Множество рабов мы видим до сих пор, пирамиды, огромные хранилища для воды и для других, да, которые построены были миллионами, да, как бы, ну, и время, и сил. Это общество, которое было, зависело от труда рабов, и еврейский народ попадает туда. Что от нас должно было остаться после этого? Ничего. Если ты раб, что, ну, как бы, ты полностью подвластен чему-то, от тебя ничего не должно было остаться. Но, опять же, посмотрите, ну, сходите в музей в Лондоне, в других местах, которые, в общем-то, украли все археологические разные там артефакты из Египта. Как ни странно, в 1300 лет до
новой эры.
Да. Совершается побег из Египта. Да. Есть разные теории, как это могло произойти, чтобы целый народ как-то ушел из этого очень строгого режима. Были артефакты, нашли на границе с Египтом, уже современный, да, такой монолиск. И также есть в Лондонском музее. Описывается людьми, которые это переживали. Они говорили, что были... Нил превратился в кровь, да, была какая-то темнота очень длительная, да, были какие-то животные, как бы, ну, очень четко совпадает в том, что описывается в Торе, 10 казней. Когда вот эти были разные катастрофы, то они, ученые объясняют, что это повлияло на то, что еврейский народ ушел. Единственное, что они не могут объяснить, почему только еврейский народ. По всем, да, исследованиям, только еврейский народ ушел. Если это было как бы такое время, где можно было сбежать, только еврейский народ уходит из Египта. Дальше мы попадаем в пустыню. Пустыня — это очень несимпатичное место, да, когда есть много людей, нужно много еды, много воды. В пустыне нету воды, нет еды. Несмотря на это, там много также вражеских разных племен, которые нападают, вооруженные, а это как бы рабы, которые только что убежали откуда-то. Но меньше, чем 50 лет, опять же, археологические исследования, еврейский народ доходит до Израиля. Обетованная земля, да, которая не пуста, там много-много народов, потому что она очень плодородная. И как же ее можно завоевать? Да? Кэтлин Кэньон — это самый выдающийся археолог прошлого века, англичанка. Она при исследованиях Иерихо, Иерихо — это четко описывается в Иешуа, как мы обходили 7 раз, были очень стены, огромнейшие стены этого города. Как это можно вообще завоевать? Она ну, при раскопках она должна объяснить, куда, как эти стены. Да. Она сказала, что было местное землетрясение. Окей, отлично, землетрясение, почему нет? Да, если нам сейчас нужно землетрясение, пусть будет землетрясение. В Иешуа написано, что мы дули в шафар, это было 7 дней, 7 раз обходили эти стены, и они упали. Почему, ну, как бы сейчас мы очень должны быть очень чувствительны к теме, как можно оккупировать кого-то страну. Да? Если там кто-то жил, что это еврейский народ приходит туда и как-то говорит, что... Да. Если он посылает сообщение, что мы, эта земля нам обещана Творцом, кто хочет, может оттуда уйти мирно. 3 народа ходят в Африку, остальные остаются. С ними идет война. Право на эту войну в том, что Израиль, она очень святая земля. Если люди себя там ведут неподобно, тогда это она сказала, что она выклевывает отношение к нам тоже. Кнани, это было, они использовали жертвоприношение людей, они себя вели страшной моральностью и потеряли человеческий облик. Okay? Но кто это решает? Не президент, а Всевышний. Всевышний сказал, Творец сказал, что это ваша страна. Дальше ассирийские, мы там продолжаем 550 лет. Все идет хорошо. У нас есть храм, страна процветает. Ассирийский царь Санхерив приходит, завоевывает Израиль, подходит к Иерусалиму, делает осаду. И 185 тысяч солдат, очень огромная армия, за одну ночь все умирают. Это, опять же, Херодотус, один из греческих ученых, философ, описывает это. Херодотус говорит, что это была чума. За одну ночь чума уничтожает такое войско. Пусть и будет чума. В Танах это описывается немножко по-другому. Но, опять же, спасается еврейский народ от падения в руки Ассирии. Проходит еще 115 лет. Это уже 422 года до этой эры, или 586. Я не говорю наша эра, потому что это не наша эра. Навуходоносор, царь Вавилонии, он уничтожает Ассирию, побеждает египтян, завоевывает Израиль и разрушает Иерусалим и храм. Убивает огромное количество людей, огромное. Женщины, дети, мужчины забирают в плен, депортируют почти всех евреев, которые находятся в Израиле. И это должен был бы конец быть, конец еврейского народа. Мы попадаем в Вавилонию, Самарию, Эдом, Моав, Египет. Нас как бы разбрасывают. Нужно было раствориться, ассимилироваться, и ничего бы не осталось от нас. Все. Как все изгнанные народы, которые попадали в такую ситуацию, от них ничего не осталось. Но проходит 70 лет. Совершается чудо. Первый раз за всю историю человечества народ, который был поражен, да, и изгнан, он возвращается на свою родину. Первый раз. Никогда такого еще не было. 70 лет — это Пурим, это как раз после Пурима. Внук Эстер, царица Эстер, разрешает строительство второго храма, но уже под полным контролем Персии. Она только там все контролируется, чтобы быть очень осторожно, чтобы мы не слишком стали сильными. Но второй храм отстраивается, возвращается на родину. И так продолжается 180 лет. Новая империя. Кто знает следующая империя, кто это будет? Это Греция. Если по нашим праздникам проходиться, это был Пурим. Сейчас мы идем к Греции. Греция — это молодой, очень талантливый полководец Александр Македонский. Он завоевывает все, что вообще можно было завоевать. А у него генералы, да, они над Египтом, Сирией, Месопотамией, Анатолией. Молниеносно у них идет огромнейшая одна победа за другой. Описывается, когда он направляется в сторону Израиля со своей армией, его окружают, как это бывает, очень антисемитски настроенные советники, которые, в общем-то, ближе к цедуким, к садуцеям, как сказать, садукеи, как сказать по-русски. Они натравливают его и как бы план разрушения храма, полностью как бы, ну, идолопоклонство, искоренить все, что связано с иудаизмом. Но Шимон ха-Цадик, который является первосвященником храма, он покидает Иерусалим, одевает свою одежду как первосвященник, и они на полдороги встречаются с Александром Македонским. К шоку всех его сближенных, Александр Македонский спускается с его коня и наклоняется перед Шимон ха-Цадик, перед первосвященником храма, Коэн Гадоль. Когда все как бы спрашивают, что он делает. Он говорит, что каждый раз, когда иду на битву, когда иду на сражение, я вижу в видении, что я вижу Шимона ха-Цадика, вот этого человека, я побеждаю. Поэтому все мои победы, я отношусь к нему. Как же с планом разрушить храм и так далее? Ему предлагают компромисс. Он говорит, ты хочешь поставить свою статую в храм? Это мы не можем сделать. Что можем сделать? Мы назовем наших сыновей Александром. Так Александр, само имя Александр, часто он встречается у Куаним, оно до сих пор является еврейским именем из-за этого. С ним мы могли найти общий язык. Он умирает очень рано. Он просит, чтобы похоронили вот так вот, что хотя он был, как бы, правил всем миром, но он вот столько забрал с собой, имеется в виду ничего. А позже проходит 160 лет, там уже греческая политика, она, как бы, идеология и отношение к иудаизму резко ухудшается. Они категорически запрещают все, что связано с иудаизмом. И начинается духовная война. Это не война на уничтожение нас физически, это не Амалек, не как было в Пурим. Пожалуйста, будьте, живите с нами, ходите в наши университеты, ходите в наши музеи, будьте, как бы, участвуйте в нашей культурной жизни, но как мы. Да? Если в мире часто греческая философия — это такое, как enlightenment, как-то освещение, в Торе, когда это говорится про хошех, темнота — это Греция. Греция — это темнота. Мы свет, они темнота. И в этом их, как бы, они чувствуют себя под угрозой. Они должны полностью убрать наш свет, чтобы чувствовать себя полноценным. Это очень жестокая у них война. Они запрещают всех, кто делает брит-милу, обрезание, шаббат и расходыш, праздник, имеется в виду не праздников, не шаббата, не брит-милы. Слово «самеах». «Самеах» — это шаббат, мила, ходеш. Это вся радость еврейского народа. Это карается смертной казнью. И надо отметить, у них есть большой успех. Да. Очень немаленькая часть еврейского народа, да, переходит на сторону Греции. И то, что происходит потом, это была гражданская война. Это не было просто «мы против греков». Как выразился Томми Лапид, не знаю, можно ли говорить, в синагоге, это отец нынешнего главы оппозиции, он был очень видным тоже политиком, он сказал, что как жалко, что Маккабеи победили против Греции. Если бы не победили, то у нас была нормальная была страна, как у всех. Это говорит, ну, израильский политик. Действительно, он прав. Если бы они победили, то не знаю, что бы еще осталось сейчас, но не было бы вот этих вот мракобесов, которые нам мешают жить, как все остальные. Но есть горстка коаним, первосвященник, это Матисьяу Коэн-Гол, первосвященник, со своими сыновьями. Они начинают партизанскую войну. Да? Совершенно бессмысленно. Ты идешь против самой большой армии, да, самой такой. И как бы в иудейских горах они вылазки борются и так далее, что, ну, куда это может прийти? Вы куаним, куаним, они не подготовлены, они не какие-то войны, они нет никакой-то опыта в военных действиях, они идут на эту войну, они ведут ее, и греческая армия посылает новые гарнизоны, в конечном итоге она видит, что это бесполезно, они уходят, они освобождают Иерусалим, освобождают храм, и это Ханука. Ханука не празднуется парадами наших войск, нашими самолетами и так далее, и так далее. Празднуем это, зажигая свечки, потому что это свет. Это то, что мы показываем четко, что это было только потому, что Ашем нам помог, поэтому мы смогли победить, и это безвыходное положение. Мы да, победили и освободили весь еврейский народ от этой угрозы, от Греции. Это было в 164 году до этой эры. Проходит 120 лет, Греция уходит. Нет Греции. Приходит Рим, Римская империя. Римская империя, это 40 лет до этой эры, направляет 30 тысяч пехоты, 6 тысяч кавалерии. И они очень быстро захватывают, в общем-то, Израиль. Нужно отметить, что духовный уровень еврейского народа страшно падает. Да. За те все времена это Греция нанесла удар по чистоте и близости к Торе. И уровень духовный, сами сплочение еврейского народа страшно пострадало. Есть разные группы, группировки. И Рим спокойно завоевывает, оккупирует Израиль. Они ставят в начале Ирода, как известный царь Ирод. Кто такой Ирод? Он был еврейским рабом, был рабом. У Хашманоим, у Маккабеев, сам он был рабом. Потом он себя как бы освободил. Он ликвидировал всех Хашманоим, всех вот этих Маккабеев, которые до этого времени, они тоже были царями еврейского народа, чтобы не чувствовать себя неполноценным, потому что он действительно был их рабом. Но он все еще как-то относится к еврейскому народу. И римляне ставят его как марионетку, которая будет управлять и не мешать им, чтобы как бы все было тихо и спокойно. Что он делает? Он понимает, что главное — это истребить лидеров еврейского народа. Это он отмечает казни 46 глав Санхедрина. Он их казнит. И так идет очень систематически, да, уничтожение всех глав, чтобы сломить еврейский народ, его сопротивление. В конце жизни он начинает опасаться, что будет потом. Он начинает реставрировать храм, потому что он чувствует, что надо сделать что-то хорошее тоже. Но когда он умирает, римляне не могут найти другого какого-то предателя, который мог бы быть как-то их посредником, да, наместником. Да, как бы. И поэтому они переходят на прямой контроль Израиля, и уже сейчас становится беспощадная, ну, как бы массовая террор, который полностью хочет уничтожить все, что связано с иудаизмом. Сотни распятий каждую неделю. Хахамим наших мудрецов сжигают заживо. И идет, опять же, очень сильный, да, ну, хотят затушить весь еврейский дух. В 46-м году первое восстание идет, Израиль как бы старается как-то сопротивляться, оно подавлено очень быстро. Но 20 лет позже, 66-й год этой эры, очень сильное идет сопротивление, и почти успешно могут, ну, справиться с римлянами. Посылаются 4 легиона из Рима, чтобы подавить это. И, как описывается в Талмуде, когда Раби Ханани бен Традион его сжигают, его обмотали сейфа Торы, свитком Торы, то ученики его видели, что Тора сжигается, но буквы, они летают. Да. И Тора продолжает жить, но очень-очень тяжело. В 4 года второй храм Иерусалима, Иерусалим падает, храм разрушается из-за того, что не было единства в еврейском народе. В общем-то, в Иерусалиме самом было продовольствие и воды на много-много лет. Но те, которые шли против мудрецов, они сожгли все, они все уничтожили, сказали, что мы будем бороться, мы будем воевать. Это было неправильно. И они идут на эту конфронтацию, это кончается катастрофой, разрушаются стены, разрушается храм, кровь льется, страшные потери, ну, и, опять же, депортация, всех вводят в Рим, большинство как рабы. Как известно, Платон, ну, один из философов, он встретил Ирмияу Ганови, пророка Ирмияу, который сидел и плакал на развалинах храма. Этот философ спросил его: Ирмияу, ты считаешься таким мудрым человеком? Ты можешь плакать о каком-то камнях, кусочке дерева? Да, это же такие материальные вещи. Как ты можешь об этом переживать? Это же, ну, все. На английском говорят: don't cry over spilled milk. Да? Все. Это что-то уже произошло, это уже все. И Ирмияу спросил его, он говорит: у тебя есть какие-то дилеммы, какие-то важнейшие, тяжеленнейшие вопросы за свою историю, да, которые ты не нашел ответа, философские. И он сказал: да, у меня есть целый список, которых нет у них ответа. Задай мне их. Он задал ему все свои вопросы, и Ирмияу один за другим четко, ясно дал ему ответ на каждый из них. И тот философ, он думал, что это не человек, это какой-то что-то, какой-то ангел. Да? Невозможно, чтобы столько мудрости было в одном... в человек. И Ирмияу ответил ему, что ты знаешь, что вся эта мудрость, которая у меня есть, это вот от этих камней, от этих вот деревяшек, этот храм. Она оттуда. А почему я плачу о том, что произошло, я тебе не скажу, потому что ты не поймешь. Мы понимаем, что это не плачем. Мы не плачем, чтобы что-то было. Плачем, потому что каждая наша слеза, мы этим строим следующий храм. Так Наполеон, когда он проходил, и он услышал, как был рев и крик в одной из синагог, и он отправил туда своего командующего, что случилось. И он зашел, и там была темнота, люди сидели на полу, говорит, что случилось, что это? Говорит, ну, это Тиша Беав, 9 ава. Было 9 ава, когда был разрушен храм, первый храм, второй храм, было 9 ава. Но как вы, почему, что случилось? Что, можно чем-то помочь? Он говорит, разрушили храм. Говорит, когда? 1800 лет назад. Когда они доложили в Наполеон, он говорит, 1800 лет назад, и они сейчас плачут, значит, они получат это обратно. Даже Наполеон это понимал. Если они сейчас плачут о том, что было 1800 лет назад, это их так, тогда они получат это обратно. В Раби Акива он видит разрушение храма второго. Он через 55 лет есть восстание Бейтара. Это Бар-Кохба, который ведет это восстание. Оно держится, опять же, очень много лет. И римляне уже почти потеряли надежду как-то завоевать. Но опять же, из-за неединства Бахорба сам, он наносит обиду, обижает одного из праведников Бейтара, и за которого, в общем-то, Бейтар все еще были силы сражаться. И он сам говорит, что «Ашем, не помогай нам и не мешай нам». И этими словами Бейтар, это был конец, страшная бойня, 500 000 евреев погибли. И Раби Акива считал, что Бар-Кохба может быть Машиахом. Рамбам пишет это. Он говорит, что у него был потенциал быть Машиахом. Он это видит, он это переживает. Это вторая катастрофа. Раби Акива 24 тысячи учеников. И они все умирают. Это третья катастрофа. Первый храм, Бейтар, 24 тысячи учеников. Раби Акива встает из-за этого, после этого, и начинает все сначала. Он идет дальше. У него 5 учеников, из этих 5 учеников наш весь Талмуд. Да? Он не сдается, он идет дальше. Дальше мы бежимся по Европе. Множество разбросанных общин. Христианский антисемитизм, он достигает своего пика во время крестовых походов. Это примерно 1000 лет назад. Всем известно, что когда идут освобождать Палестину от иноверцев, то зачем идти далеко? У нас же есть иноверцы здесь. Поэтому разрешаются все общины, которые на пути. Я учился в католической школе, так что я, когда у меня была история, был мой лайстукс-курс, я написал, что трон Папы Римского стоит на крови, на невинной крови евреев и так далее. Я получил хорошую оценку, потому что как бы это обосновано. Но что поделать, да, как бы, это очевидно, что все, католическая церковь, которая все это подстигала на этом всем, каждый крестовый поход, их было несколько, да, он с огромным милосердием предлагал каждой общине, поцелуйте крест и будьте живы. И целые общины шли на смерть, только чтобы это не сделать. Эти святые походы, да, они кончились, сотни еврейских общин были стерты со земли. Когда один священник подошел к одному еврею в аэропорте и сказал, что вы так как бы мучаетесь с этим? Был Холокост, убили там евреев. Да? Пару миллионов. Все уже, проехали. Да? Ладно. Еврей ему сразу ответил. 2000 лет назад убили одного еврея, и вы до сих пор как бы с этим мучаетесь. Да? Как бы, у нас 6 миллионов, поэтому как бы, может она немножко... Все в пропорции. Но вот эти цифры, да, в Яд Вашем, когда ты идешь в музей в Яд Вашем, там нет цифры, там фотографии, имена. Это все люди. Это каждый человек. Каждый человек. Это целая судьба. Целая семья, целая династия, которая могла бы из этого выйти. Да? Мы сейчас читаем сотни, там полумиллион, там. Мы бросаемся этими цифрами, этими статистиками. Каждая жизнь, да, это целый мир. В 1347 году начинается чума по Европе. Кого винить, естественно, евреев, у которых было меньше чумы, потому что было больше гигиены, больше мыли руки, была миква, были разные вещи, было больше относились к этому. И поэтому, опять же, церковь очень старалась так, что во всех этих ужасах, да, это черная чума, черная смерть, винили нас, и поэтому это шло к массовым погромам, массовым гонениям и убийствам. Куда ехать? Испания и Польша — это были два места, где была бы очень высокая концентрация еврейского народа. И в Испании было долгое время все тихо, спокойно. Еврейский народ поднялся на очень высокий уровень там. Пока не пришла, опять же, католическая церковь идея насчет инквизиции, искать и находить и пытать и уничтожать всех тех, кто не идут по христианской вере, так как это религия любви, то она это практицирует очень, да, как бы ясно и четко. Поэтому находили евреев и пытали, да, была возможность уехать. Если ты уезжаешь, ты теряешь все. Еврейский народ, опять же, там надулся во всех сферах, да, очень высоко. Все конфисковали, но можно было спастись, если ты уходишь. Многие остались. Okay, многие остались. Так. Многие уехали. В Тиша Б'Ав, 9 Ава, изгнание в 1492 году, как тот же год, что Колумбус, изгнание, и сотни тысяч евреев покидают Испанию, Португалию, чтобы не оставляют все, весь материальное свое. Но свою душу они не оставляют там. У сефардских евреев Сфарад, это Испания на иврите, Сфарад. Потому что они ушли из Сфарад, они ушли из Испании. У них очень сильная, душевно они гораздо более сильнее, чем мы, ашкеназские евреи. Да, у них осталось до конца, у них есть вера, даже если человек, он в практике не всегда он настолько силен, но вот эта душа, потому что они оставили все, только чтобы не потерять свою связь с Творцом, поэтому до сих пор, да, гораздо более вот эта вот горячая, да, искра, она у них есть. Мы видим, что в ДНК в испанцев, португальцев, да, есть очень большой процент еврейской ДНК. Да, моя жена из Мексики, поэтому мы очень много знаем оттуда тоже людей, которые приезжают, хотят перейти в иудаизм. И до сих пор, до сегодняшнего дня, мы слышим постоянно истории: в нашей семье никогда не кушали мясное и молочное вместе. Да, свинина, да, но молочное и мясное нет. В нашей семье моя мама зажигала свечки в шкафу. Да. В нашей семье кровати у родителей иногда не были вместе, не стояли. В нашей семье постоянно это слышишь. Это прошло 500 лет, больше, чем 500 лет. До сих пор это сохранилось в наши дни, сейчас. И они возвращаются, они приходят. Прочитаем, что написал Марк Твен. Да, это известные слова Марка Твена. Было написано 120 лет назад. Если бы он их написал сейчас, он бы написал, думаю, что гораздо больше. Но он пишет так: если статистика верна, евреи составляют не более процента человечества. Это неправильно. Сколько евреев сейчас?
0,2 где-то.
0,2, да. 1/5%. Да. Если посчитаешь, каждый из 500, да. Очень интересно, недавно делали опрос в Англии, в Америке, в Европе, и спрашивали людей на улице, сколько евреев в мире. И слышишь там, не знаю, там миллиард, да, полмиллиарда, каждый второй. Люди просто обычные, да, там, ну, как, действительно, да, куда ни посмотришь, да, везде. Это наводит на мысль о почти невидимом комочке звездной пыли, затерявшемся в ярком свете Млечного Пути. О евреях, собственно, и слышно-то не должно быть. Но они делают о себе знать, они дают о себе знать. О них мы слышали и продолжаем слышать. Они выделяются в среде любого народа. Их место в экономике, их значимость неизмеримо выше места и значения любого другого столь же малого народа. Их доля в списке великих имен мирового масштаба в литературе, науке, искусстве, музыке, финансовой деятельности, медицине, новейших открытиях – это 120 лет назад, да? Подумайте, что он написал сейчас. Новейших открытиях непропорционально доли евреев среди других народов. Она намного обширнее и богаче. Они, евреи, во все времена в схватке, в сражении с целым миром. И в этой схватке они могут надеяться только на себя, так как никто их не поддержит. И они сражаются не на жизнь, а на смерть. Их можно простить, какие бы средства в этой борьбе они не использовали. Египтяне, Вавилоне, персы создавали мировые державы. Всей планете торжественно и шумно заявляли о своем могуществе, затем таяли, словно дым, и умирали. Греки, римляне наследовали их и громкую славу, тоже ушли в небытие. Другие народы возникали, на время высоко поднимали пылающий свой факел, но он сгорал, оставляли лишь искорки, а подчас и они сгорали. Евреи видели их всех, и сейчас они такие же, какими бы были всегда, на протяжении веков, не знающие упадка или немощи. Никогда, так же, как и теперь, не ослаблялось их влияние, их роль в жизни народов, среди которых жили они. Не убывала их энергия, мобильность и острота ума. Все в мире смертно, но не евреи. Пишет Марк Твен, он не еврей, но хорошо услышал.
Что нам Марк?
А?
Что нам Марк?
Иногда хорошо.
Со стороны,
да. Иногда хорошо со стороны. Да. В 1648 году еще были евреи. Да. Польская армия потерпела поражение от армии татары и казаки объединились вместе против польской армии. Их лидер, их, можно сказать, фюрер, да, Богдан Хмельницкий, с гениальным планом объединить всю Украину вместе. И погромы, налеты казаков, да, под Богданом Хмельницким, это не описать, вот это не жестокость, это что-то больное, берут беременных женщин, вырезают эмбрионы и зашивают кошек туда, сжигают маленьких детей, разрезают на кусочки, да, это самое дело. Это что-то, что не писать, никогда не было, по-моему, даже после этого такого зверства, да, звери такого не делают, да. Это было все под с огромным энтузиазмом, да, великого их фюрера Богдана Хмельницкого. Польский король Иван Казимир после этого изгнал оставшихся в жизни евреев из Чернигова, Полтавы, Киева и Подолья. Польская армия, защищаясь от шведов, когда она отступает, она нашла время уничтожить общины Позен, Калиш и Краков. Краков была очень большая община. Идем дальше. 1915 год. Великий князь Николай, главнокомандующий России, российскими войсками, великий России, он дает приказ о депортации всех евреев, которые были на территории, которую завоевала Германия. Германия наступала на Россию, потом ее отбросили, но все те евреи, которые были как бы они там, они, наверное, какие-то предатели и так далее, поэтому их всех нужно было депортировать как можно дальше. Во время этой так называемой операции 100 тысяч евреев не выжили. В 1917 году, когда начинается время революции, белые и с украинскими гарнизонами убивают 200 тысяч евреев. 500 погромов было примерно, еще после этого. В 20 году, 13 августа, новая звезда в политической арене, это молодой, даже не офицер, да, с австрийской армии. Да. Первая его речь в 20-м году уже, да, это против евреев. В 25-м году он пишет «Mein Kampf», и там описывается программа крови и террора. Программа крови и террора в 25-м году. В 30-м году уже есть беспорядки, уже есть погромы в Берлине, Вюрцбург, Дюссельдорф, Лейпциг, Франкфурт. В 30-м году. В 33-м году, в апреле, нападали открыто на евреев на улицах, запретили заниматься государственными должностями, медициной, академическими должностями, профессия. И... В 1933 году, конец 1933 года, открывается первый концлагерь в Дахау под Мюнхеном. В 1935 году закон, да, забрать гражданство, немецкое гражданство у евреев. Где эти законы были приняты? Нюрнберг. Нюрнберг. До этого в Германии, Германия это начало реформистского движения, да? Было собрание всех реформистских раввинов, деятелей в Нюрнберге. И они постановили новый свой сидур, молитвенник, где убрали все, что связано с Израилем, с Иерусалимом, да, все упоминания, что как-то еврейское народ, как-то что-то особенное в нем есть, это было стерто, и они постановили целые законы, свой Шулхан Арух. Это было сделано в Нюрнберге. Okay. Меше Хохма, это Мейр Симха из Двинска, легендарный рав, был глава поколения, Мейр Симха Хакоин из Двинска, он писал Меше Хохма, который был издан в 27 году. Он писал там, что когда евреи будут говорить, что Берлин — это Иерусалим, это кончится страшным шторм, бурей, которая искоренит эти общины. Да, это он написал до 27 года. Это именно то, что произошло. В 38 году Заксенхаузен, Бухенвальд, Лихтенберг — это все еще лагеря, которые в Германии. 30 тысяч отправляют туда. 9 ноября 38 года — Хрустальная ночь. Когда я собирал эти разные даты, было потрясающе интересно, это малоизвестно, но в 1943 году, в середине войны, это когда, примерно когда немцы потеряли поражение у Сталинграда, было 2000 евреев, которых задержали в Берлине. В Берлине было все гораздо медленнее. Там не любили Гитлера, не любили нацистов. Там было все очень либерально. Было очень много смешанных браков. И 2000 евреев из смешанных браков. До этого были огромное количество развелись. Да? Все, кто были на евреев женаты или замужем, они развелись. Но некоторые остались. Вот этих вот детей или муж и жена, там было больше мужей, они были задержаны в 43-м году в Берлине. 2000 человек. Их жены, пару сотен, это было с февраля до марта, их жены, их родственники, они пошли на демонстрацию, Розенштрассе называется, демонстрации протеста на Розенштрассе в Берлине. И они добились освобождения этих родственников, и они остались живых. Окей? Это видим, что добились, да, немецкие бюргеры своим сопротивлением, протестом против того, что происходило. В 43-м году. Окей? Некоторые объясняют, это Геббельс разрешил, как бы сказал, что не стрелять в них, потому что это будет плохая publicity. И это было уже как бы Сталинград, там уже у немцев уже немножко закралось подозрение, может быть, мы не выиграем войну. Это было как бы уже не очень такое хорошее у них, ну, моральное такое, да? Но 2000 были спасены, потому что было протест, было какой-то... люди пошли на улицу. Чтобы немножко это так самоостановить, сейчас был урок с детьми, и мы задали такой вопрос, мы обычно его задаем всем, это можно... когда у вас гости, вы можете всегда это использовать. Такой вопрос, если у вас есть диван, есть какая-то вечеринка, парти, там есть диван, и над диваном написано «не больше трех человек». Не больше трех человек. И сейчас на диване сидят пять человек. Ну, как вы знаете, все как в хорошем настроении. Приходит шестой человек и начинает втискиваться туда. Да? И говорит, что с ума сошел, ты так уже... Он до сих пор не поломался, все будет хорошо. И он все-таки сел. Через 7,5 минут, бах-бох, диван разваливается на кусочки, все на полу. Приходит хозяин, говорит, не умеете читать, сказано до трех. И мы спросили детей, они очень хорошо участвовали, очень классно, Элиша и все. Кто должен платить? Да? Сначала сидел там 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кто должен платить за этот диван?
Все.
Хозяин должен платить.
Нету страховки, нет.
Ты их проглотил.
И ответ, да, некоторые сказали 4, 5, 6, некоторые сказали 6, некоторые сказали все. Да. Нужно понять, почему. И это, об этом говорится в Талмуде. Если там было, допустим, 4 человека, и 4-й человек пришел, и он вот так вот лег на всех, и они не могли встать, тогда он платит за все. Но если каждый садился, и другие не встали, тогда все 6 платят за этот диван, потому что они все участвовали в его поломке. Ты продолжаешь сидеть? Пассивное решение – это тоже решение. Я хотел донести до этих ребят, если вы видите, что в вашем классе кого-то обижают, но вы его не обижаете, это другие ребята, они его обзываются, они его там толкают. А что, я просто сижу. Если ты не встал и не защитил его, ты видишь, когда несправедливость происходит, ты пассивен, это тоже пассивное решение, ты ответственен за это. Ты не можешь на это так смотреть, ты должен что-то предпринять. В Германии тоже не могут сказать, я не знаю, кого-то депортировать, кого-то... Ты видишь, что они пошли на демонстрацию, они спасли этих людей.